Зимние праздники теперь нельзя считать завершенными до тех пор, пока мы не отметим Новый год по лунному календарю, проще говоря, по-китайски. Незаметно, но повсеместно Запад впустил в свой календарь Восток, научившись жить с оглядкой на зверей китайского зодиака. За этим сдвигом в массовой культуре стоят тектонические перемены не столько в геополитике и экономике, сколько в планетарном сознании. Оно, кажется, уже готово объединить две ветви цивилизации, выросшие из разных, почти не переплетавшихся корней. В конце XIX века, когда Дальний Восток нам еще только открывался, европейцы сравнивали Японию с Римом, а Китай с Древней Грецией. Сейчас это сравнение кажется натяжкой, но в нем есть и немало бесспорного. Японцы, как и римляне, унаследовав более древнее и богатое искусство своих наставников, первыми передали его миру в упаковке своей оригинальной культуры. Рассвет джапонизма, оставивший свой живописный след на картинах импрессионистов, затмил куда менее понятный китайский мир. В начале 21 века ситуация стремительно изменилась. Мы почувствовали острую необходимость понять художественный язык, систему образов, эстетические категории, а главное, сокровенные истоки принципиально иной культуры, обещающие играть кардинальную роль в этом столетии. Запад все сильнее ощущает влияние китайской цивилизации во всех, а не только экономических проявлениях. Причем в нашу постмодернистскую эпоху влияние это сказывается на всех интеллектуальных уровнях. От прозы уже двух нобелевских лауреатов Гао Синцзиня и Мо Яня до снятых в поэтике пекинской оперы костоломных боевиков, среди которых попадаются такие жемчужины, как бесподобно красивые картины Джана и Моу. Так, входя в состав всемирной цивилизации, китайская эстетика способствует рождению истинно планетарного искусства со всеми его еще не исхоженными путями. Прогресс, однако, движение в обе стороны. И если Запад учится понимать Восток, то и Китай впитывает западные ценности и идеалы. Появление среднего класса в Китае, как и в других странах, ведет к новым требованиям. Вместе с экономическим развитием Китай проходит ускоренную школу политических свобод, среди которых в стране с однопартийной системой важное место занимает право на свою историю, взамен той, что насаждает ложью или молчанием официальная версия. В таком контексте нужно воспринимать книгу, которую нашим слушателям и читателям представит ведущая книжного обозрения «Американского часа» Марина Ефимова.
Журналист Ян Цзишен назвал свою книгу «Надгробный камень. Великий голод в Китае 1958-1962». Автор относится к этой работе как к памятнику, поставленному им на братской могиле 36 миллионов человек, среди них его собственного отца, погибших в Китае от голода в середине XX века. Книга была издана в 2008 году в Гонконге. В Китае она до сих пор запрещена, как и всякое вообще упоминание о голоде конца 50-х, начала 60-х годов. Именно в это время, когда в России началась оттепель и разоблачение сталинского режима, Мао Цзэдун, преклонявшийся перед Сталином, решил показать советским ревизионистам могущество его режима и начал одновременный процесс коллективизации и индустриализации, получивший название «Великого скачка». Целью гордого Мао было достижение высочайших результатов в кратчайшие сроки. Его методы были такими.
Миллионы частных ферм были объединены в гигантские коммуны. Земля и сельхозтехника конфискованы без какой-либо компенсации. 40% частных хозяйств разрушены дотла. Контроль над сельскими коммунами полностью перешел к партийным чиновникам, которые предписывали крестьянам, что и где как выращивать, вплоть до глубины борозды, в которую бросают семена. К 1958 году 90% населения в провинции вынудили питаться в общественных столовых, конфисковав у них даже кухонную утварь. Однако, когда продукты кончались, местные власти без предупреждения закрывали столовые и оставляли людей без еды и без средств к существованию. Местные администраторы были наделены властью разрушать дома, бить, насиловать и даже убивать всех, кто отказывается беспрекословно подчиняться их приказам. Вся страна превратилась в один большой гулаг. Эти драконовские меры породили панику, хаос, растрату средств, неумелое использование земли и, как результат, неурожай и голод.
В книге приводятся цитаты из разговоров тогдашних представителей местных властей. Массы — это сборище рабов. Они ничего не будут делать, если их не ругать, не бить и не морить голодом. Сами чиновники, поднявшиеся над несознательными массами, ни в чем себе не отказывали. «Мы пухли от голода», — говорит один из крестьян, переживших это время, «а они — от переедания».
Нереальные требования продуктивности и жестокие наказания за их невыполнение были ключевыми элементами, вызвавшими голод. Под давлением требований сверху местные кадры завышали цифры урожаев, а когда обнаруживалась недостача, создается миф, что крестьяне прячут хлеб и в провинции отправились продотряды с заданием отнимать все до последнего зерна.
Знакомая ситуация. Разумеется, в руководстве были и трезвые головы. На Лушанской конференции 59 года даже министр обороны Пен де Хуай попытался убедить Мао в том, что страна погружается в кровавый хаос, что провинция вымирает от голода и там учащаются случаи каннибализма. Результатом его выступления стала борьба с антипартийной кликой, новые аресты, ссылки и отставки. Коллективизация интенсифицировалась, и страна дошла до массового самоуничтожения, получившего историческое название «Большой голод», по аналогии с российским «Большим террором». Число жертв точно неизвестно, поскольку, скрывая масштабы катастрофы, местные власти приказывали хоронить погибших даже не в братских могилах, а прямо на полях, не оставляя следов, а поля потом засевали, как обычно. Книга Яна Цзэшэна «Надгробный камень» – не первая книга о голоде в Китае. В 2010 году вышла работа Франка Ди Кёттера, голландского историка, живущего в Гонконге, под названием «Большой голод Мао. История самой разрушительной катастрофы в Китае 1958-62 годов». Ди Кёттер считает, что за эти годы не менее 45 миллионов человек умерли от голода или были забиты и замучены до смерти ради достижения утопического коммунистического рая, в который уверовал Мао Цзэдун. Кроме этой книги, удостоенной нескольких международных премий, были и другие работы гонконгских историков. Особенность книги Яна Цзэшэна в том, что она написана изнутри, человеком, живущим в Китае, коммунистом, чья вера в партию была убита лишь в 1989 году во время кровавой расправы над студентами на Пекинской площади Тайнаньмэнь.
Кровь мальчиков-студентов промыла мои мозги от всей лжи, которая копилась там десятилетиями. Уверен, что теперь и правители, и простые граждане в глубине души понимают, что тоталитарная система дошла до своего конца. Я надеюсь, что надгробный камень поможет народу избавиться от исторической амнезии, которую так долго насаждали сверху, и он признает, наконец, что голод конца 50-х был не результатом естественных климатических катаклизмов и неурожайных лет, а бедствием, спровоцированным и созданным людьми. Забвение этого факта – оскорбление памяти десятков миллионов погибших.
Итак, за несколько последних лет еще одно злодеяние коммунистических режимов было вытащено на свет Божий. В прошлом 2012 году Нобелевскую премию по литературе получил китайский писатель Мо Янь. Его «Чесночные баллады» – история вымершей деревни, которая по приказу партии выращивала только чеснок, напоминают вещи Шаламова и Солженицына. Правда, привязанные к столбу арестованные умирают не от мороза, а от жары. Персонажей называют «четвертая тетушка» или «восьмой брат». Вохра на виду у голодных зэков пожирает не тушенку, а дамплинги. Или, скажем, приговоренный зэк приходит в отчаяние, узнав, что прах его жены продают в другое семейство. Но все эти китайские детали не мешают потрясенному читателю увидеть принципиальное сходство тоталитарных режимов и ощутить, как пишет Цзэшэн, все те же бессмыслицу, зло и тьму, которые они с собой приносят.
Oh, На волнах «Радио Свобода» в программе «Поверх барьеров» «Американский час» с Александром Генисом.